В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Власти Самары запретили марш несогласных. В Москве суд рассматривает законность действий спецслужб против фонда «Образованные медиа». В Стамбуле открылся первый студенческий гей-клуб. Власти Самары не разрешили проведение марша несогласных в городе в дни саммита России-Европейский Союз 17 и 18 мая. Оппозиция Самары хочет в том числе добиться от властей отмены поправок к выборному законодательству и к законам о политических партиях. Организаторов, сторонников коалиции «Другая Россия» неожиданно начала задерживать милиция, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Несмотря на решение самарских властей о запрете марша, члены коалиции «Другая Россия» и самарские правозащитники продолжают готовиться к своей акции. В ней собираются принять участие сторонники авангарда красной молодежи, не так давно запрещенные национал-большевики и Народно-демократический союз Михаила Касьянова. Несколько организаторов предстоящего марша были задержаны самарской милицией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Правозащитники планировали провести марш несогласных в Самаре 18 мая, в дни, когда в губернии будет проходить саммит России ЕС. Вечером 8 мая представители мэрии предложили организаторам провести шествие 21 мая на одном из стадионов Самары. Чиновники мэрии не вручили организаторам официального документа, запрещающего проводить 18 мая марш несогласных. Однако преследования правозащитников уже начались, рассказал исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Запугать активистов и сорвать любые мероприятия, приуроченные к саммиту. Но это объясняется боязнью властей, что население выскажет какую-либо реакцию по отношению к саммиту. По сути дела, власти, отказав в проведении марша несогласных, лишила возможности самарцев высказать свое мнение по отношению к данному саммиту, высказать свое мнение по текущему положению дел в стране, заткнуть рот тем людям, которые представляют собой оппозицию.
9 мая в 2 часа ночи в районе станции метро Гагаринская во время расклейки агитационных материалов сотрудники милиции задержали двух молодых людей, членов коалиции «Другая Россия». Их отвезли в РОВД железнодорожного района, где продержали до утра. В дежурной части сообщили, что сегодня утром задержанных отправили в городской отдел милиции для установления личности. На площади Славы в Самаре вчера был задержан Роман Мишуров. Милиционеры обвинили его в распространении листовок «Другой России», призывающих самарцев участвовать в марше несогласных. Один из организаторов самарского марша, Михаил Ганган, был задержан 9 мая на улице Осипенко и доставлен в железнодорожный РУВД, где провел несколько часов. Другой гражданский активист, тольяттинец Илья Гурьев, 8 мая прямо с работы был увезен сотрудниками местного управления по борьбе с организованной преступностью. Сегодня утром районные суды Самары и Тольятти рассматривали дела Михаила Гангана и Ильи Гурьева. Оба молодых человека в 2004 году получили условный срок за акцию в помещении приемной президента России. Сегодня Ганган и Гурьев были вызваны в районные суды по месту жительства, где судьи, по заявлению Федеральной службы исполнения наказаний, рассматривали дело об изменении им меры пресечения. Власть пытается не допустить марша несогласных во время Евросаммита в Самаре, убеждена правозащитник Людмила Кузьмина.
Для меня яркая акция, потому что это было новое и для Самары, и для меня. И происходила вот эта вот закалка, так называемая, терпимость вот к таким глупостям, которые высказывают чиновники. Это вот побуждает размышлять. Думаю, боже ты мой, кто эти люди, что у них в голове. Поэтому, ну, какое-то на короткое время давит, а потом нет. Вот они выполняют свои обязанности или нет? На чьи деньги они вообще сидят? И знают они ли свои должностные обязанности? И думают ли они вообще?
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Самарская оппозиция хочет добиться отмены поправок к выборному законодательству и законам о политических партиях. Также несогласные требуют выплаты за счет государства компенсаций от вкладов, утраченных гражданами в 1991-1992 годах. В Сбербанке протестуют жители Самары против застройки городского центра. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов не удивлен принятым самарскими властями решением о запрете на мирное, по его словам, шествие.
Власть у нас в основном чекистская. Те методы, которые они когда-либо изучали, сводятся к одному, к насилию. Это насильственные методы. И то, что они сейчас делают, просто попирают Конституцию, поскольку, естественно, статья 31 Конституции Российской Федерации разрешает гражданам собираться мирно, устраивать шествия, митинги. Просто налицо злостное такое, человеконенавистническое вот желание лишить граждан России вот этой части свободы. На нас охотятся. На московском марше на меня охотились. Не взяли в Москве, три раза пытались. Взяли потом в Питере. Чувствуешь себя такой дичью. И поэтому вся роль лидера сводится к тому, сейчас ты попадешь в плен или через несколько минут. Это не очень приятное такое занятие, да? И, например, если сейчас поехать, я представляю, какой будет там страшный ажиотаж, шок, какое безумие впадут спецслужбы в Самаре, если я, например, там появлюсь вдруг.
Коалицию «Другая Россия» уже можно назвать профессионалом в организации и проведении запрещенных маршей. Все акции, проводимые оппозицией, завершаются столкновениями с ОМОНом и массовыми задержаниями, в том числе лидеров коалиции. По словам политолога, директора Института национальных стратегий Станислава Белковского, такое поведение власти связано с тем, что оппозиционная «Другая Россия» никак не контролируется Кремлем, в отличие от других оппозиционных объединений и партий.
Кремль раздраженно относится к «Другой России». Он не понимает мотивации участников «Другой России». Он видит, что стандартная схема применения пряника и небольшой дозы кнута в отношении членов «Другой России» не работает. Именно с этим и связано столь неадекватное применение силы и гонение на «Другую Россию», ее участников, и применение силы против тех мероприятий, которые проводятся под эгидой «Другой России», в частности, маршей несогласных. Ясно, что Кремль тем самым наносит ущерб самому себе. Разгоны маршей несогласных приобрели огромный международный резонанс и фактически позиционировали «Другую Россию» как главную российскую оппозиционную силу в международном масштабе. Но поскольку Кремлю присуща психология организованной преступной группировки, все равно кремлевские начальники считают, что они должны применять сколь угодно жесткие меры против тех, кто не собирается быть паяцами, чья мотивация им непонятна. Кремль должен контролировать все, для него должно быть прозрачно все. «Другая Россия» сегодня – это практически островок российской политики, единственный островок, не подконтрольный Кремлю.
Политические перспективы «Другой России»?
В России нет публичной политики в традиционном смысле этого слова. Вопрос о конфигурации следующей российской власти будет определяться двумя факторами. Неотвратимостью ухода Владимира Путина и невозможностью, неспособностью российского правящего слоя выдвинуть единую кандидатуру преемника. Эта неспособность уже породила номенклатурный раскол, который выльется наружу и примет форму открытого и жесткого политического противостояния осенью этого года. И в этом противостоянии различные части правящей номенклатуры будут вступать в самые причудливые альянсы с различными формами оппозиции, как системной, такой как КПРФ, СПС и Яблоко, так и внесистемной, которая олицетворяет и представляет «Другая Россия», представляют ее участники.
Говорил политолог Станислав Белковский. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
И как только что стало известно, член оргкомитета марша несогласных в Самаре Илья Гурьев приговорен к 6 месяцам лишения свободы. Суд вынес решение на основании того, что Гурьев якобы не являлся на ежемесячную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, как условно осужденный за акцию НБП в приемной администрации президента России. Сам Гурьев заявляет, что посещал инспекцию в положенные сроки, и обвинения эти надуманы. Активиста «Другой России», одного из организаторов марша несогласных в Самаре, Михаила Гангана, Кировский районный суд обязал находиться дома с 10 вечера до 6 утра, а также запретил выезжать ему за пределы города Самары. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
27 июня премьер-министр Великобритании Тони Блэр уходит в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии и главы правительства. Об этом он объявил, выступая на пресс-конференции в своем избирательном округе в Седжфилде на северо-востоке Англии. В Праге начались переговоры между Чехией и США о размещении на чешской территории американского радара, входящего в систему ПРО. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова в связи с тем, что президент утратил к нему доверие, сообщает пресс-служба Кремля. Россия и Казахстан договорились о создании первого международного центра по обогащению урана. Президент Украины Виктор Ющенко уволил третьего судью Конституционного суда Владимира Иващенко. Главе Всемирного банка Полу Вулфовицу предоставлена неделя, чтобы подготовиться к ответу на выдвинутые против него обвинения. Банковская комиссия по этике пришла к выводу, что Вулфовиц нарушил правила, содействуя продвижению по службе своей подруги. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня. Власти Самары запретили проведение марша несогласных. Какие еще способы борьбы с инакомыслием может изобрести власть? Тони Блэр объявил о времени своей отставки. Что изменилось в Англии за 10 лет его правления? И в Москве обсуждают версии неудавшегося террористического акта. Почему сообщения об успехах спецслужб вызывают сомнения. Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. Вам слово.
Добрый день, Александр. Разумеется, сегодняшние европейские газеты много пишут о предстоящем уходе Тони Блэра с поста премьер-министра Великобритании и рассказывают о планах Гордона Брауна. Блэр останется на посту премьер-министра до конца июня, напоминает «Гардиан». Этот переходный период он посвятит обсуждению международных договоров по климатическим изменениям, нового сокращенного проекта Европейской Конституции и дополнительной финансовой помощи Африке. Завтра премьер-министр совершит поездку во Францию, где встретится с Николя Саркози. На следующей неделе он вылетит в Вашингтон для переговоров с Джорджем Бушем о климатических изменениях и об Ираке. И завтра же Великобритания получит первое представление о том, что может предложить ей новый премьер Гордон Браун. Эд Милибанд, один из ближайших советников Брауна, сказал, что лейбористам нужно активнее заниматься проблемами детей из необеспеченных семей и предложить способы борьбы с преступностью. Другой видный лейборист, лорд Гидденс, убеждает Брауна как можно раньше выступить с речью по внешнеполитической проблематике и признать ошибки, допущенные в Ираке.
Ну, это такая основная европейская тема сегодня. Задам традиционный вопрос, есть ли интересные материалы, связанные как-то по тематике с Россией?
Да, Монд сегодня обращает внимание на то, как холодно и настороженно отреагировал Кремль на итоги выборов президента Франции. Газета обращает внимание на то, что Владимир Путин поздравил лишь через 48 часов после объявления о победе Николя Саркози. Такая задержка не случайна, полагает газета. Уход Жака Ширака из Елисейского дворца воспринимается российским режимом как потеря верного союзника. Ширак пополнит череду ушедших друзей Путина, таких как бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и Сильвио Берлускони. Монд полагает, что Москва возмущена нескрываемым расположением Саркози к Соединенным Штатам и его высказываниями в ходе предвыборной кампании о сползании России к авторитаризму и преступлениях российской армии в Чечне. Язвительное отношение официальных российских кругов к Саркози проявилось в статье, опубликованной в газете «Известия». Избранный президент, говорится в статье, находится под влиянием философа Андреа Глюксмана, патологического ненавистника России, а также депутата Пьера Лелюша, назначение которого на пост министра иностранных дел – катастрофический сценарий для Москвы. Британская «Индепендент» пишет сегодня о судьбе известной журналистки Елены Трегубовой, попросившей политическое убежище в Великобритании. После выхода книги «Байки кремлевского диггера» Трегубова чудом избежала смерти, когда у двери ее квартиры взорвалась бомба, и теперь считает, что ей снова угрожает смертельная опасность. Когда в октябре прошлого года была убита журналистка Анна Политкова, Трегубова написала открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, призывая ее защитить свободу прессы во время предстоящей встречи с Путиным. «Когда погибла Анна, я поняла, что это может случиться и со мной», — сказала Трегубова корреспонденту «Индепендент».
Дмитрий, у нас осталось около минуты. Давайте продолжим. Еще что-нибудь вы приготовили сегодня?
Европейские газеты детальнейшим образом освещают таинственную историю с исчезновением трехлетней британской девочки Мадлен Маккен в Португалии. Ее родители, приехавшие в отпуск, оставили Мадлен и ее маленьких братьев в квартире, которую они снимали, а сами отправились в ресторан. Когда они вернулись с ужина, девочка исчезла. По одной из версий, Мадлен похитила банда педофилов. Ее видели в машине с британскими номерами на заправочной станции, и там сидели трое мужчин. В то время как британская пресса отмечает медлительность и нерешительность португальских полицейских, занимающихся расследованием этого дела, португальские газеты критикуют родителей англичан. Будь на их месте португальцы, они бы взяли всех детей с собой в ресторан, и тогда ничего дурного не случилось бы. Оставлять двух младенцев и трехлетнюю девочку одних больше, чем на минуту – недопустимое поведение для родителей не только в Португалии, но и где угодно в мире, сказал португальский психолог. Психолог Луис Виллас-Боас.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, с некоторыми материалами свежих европейских газет был мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Время свободы». Головинский суд Москвы рассматривает сейчас законность проведения выемок документов в фонде «Образованные медиа». Это правопреемник автономной некоммерческой организации «Интерньюз». Напомню, 18 апреля сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России изъяли документацию и серверы организации. Обыск этот проводился со ссылкой на уголовное дело, возбужденное против руководителя фонда Манана Асламазен. В январе этого года, возвращаясь из частной поездки, она не задекларировала на таможне чуть более 9 500 евро и теперь обвиняется в контрабанде. По мнению адвокатов, проведенные в фонде выемки незаконны, поскольку Асламазян обвиняют как частное лицо, а не как руководителя организации. Ранее журналисты составили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ход этой истории. Более 2000 подписей стоит под этим обращением, призывающим президента остановить расправу с образованными медиа. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова записала интервью с адвокатом Манана Асламазян Борисом Кузнецовым.
Борис Аврамович, вот эти обыски, они проводились в рамках какого уголовного дела?
Они проводились в рамках уголовного дела по задержанию Асламазян Мананы на Шереметьевской таможне 21 января.
По факту контрабанды, как бы. Да? И в то же время в документах, с которыми следователи пришли проводить обыск в образованных медиа, было написано, что обыск проводится с целью проверки законности совершения финансовых операций, в том числе легализации денежных средств на территории.
Это не в самом постановлении написано. Это написано в поручении, которое дал следователь оперативным работникам, которые производили обыск, так мотивируя необходимость проведения этого обыска. Знаете, чтобы было понятно, расследуется, поступило заявление об изнасиловании, а проводится экспертиза финансово-хозяйственной деятельности. Здесь одно и то же.
Это вообще, на ваш взгляд, это какой-то злой умысел? Или это простая глупость?
Для меня что абсолютно
это?
Ясно, что дело из обычного, простого, с моей точки зрения, там даже состава преступления нет, там административный проступок. Поскольку сумма, которая превышает разрешенный размер без декларирования, она не превышает 250 тысяч рублей, то речь идет вообще об административном проступке. Но в связи с тем, что президент неоднократно высказывался по поводу того, что некоторые наши некоммерческие организации финансируются из-за рубежа и являются чуть ли не шпионскими, чуть ли не резидентурой, я не знаю там кого, Центрального разведывательного управления, МИ-6 или МОСАДа, я не знаю. Поэтому здесь тут же подхватили и решили раздуть кадило, проверять финансово-хозяйственную деятельность. Я ни на что не рассчитываю. Я просто считаю своим долгом сделать максимум, чтобы дать возможность организации существовать и нормально работать, которая, по-моему, единственная из существующих в Российской Федерации, всерьез обучает журналистов.
Марьяна Тарачешникова беседовала с адвокатом Манана Асламазян Борисом Кузнецовым. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Томскую область прибудет рабочая группа компании «Роснефть» во главе с президентом Сергеем Богданчиковым. Главная цель визита – знакомство с ситуацией в акционерном обществе «Томскнефть», бывшем активе ЮКОСа, приобретенном «Роснефтью» на аукционе 3 мая. Команда томского губернатора сейчас готовит проект соглашения между «Роснефтью» и администрацией Томской области. Официально представители томской власти не озвучивали своих предпочтений по поводу того, кому «Томскнефть» достанется. Но они не скрывают, что надеются на победу «Роснефти». Отношения с ней, в отличие от «Газпрома», Томской области нужно будет строить с нуля. Про ожидания томских властей от нового собственника бывшей дочки ЮКОСа рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Разговоры о продаже «Томскнефти» велись последние несколько лет. Главной интригой было, кто именно из госкомпаний «Роснефть» или «Газпром» купит дочернее предприятие ЮКОСа. «Томскнефть» – самая крупная нефтедобывающая компания в Томской области. Около 30% налогов ежегодно она отчисляет в областной бюджет. И проблемы основного налогоплательщика так или иначе сказывались на экономике региона. Томский губернатор Виктор Крес не раз заявлял, что региону нужна определенность. И вот теперь Крес не скрывает, что результатами продажи продаже Томскнефти доволен.
Еще одна структура, это для нас лучше. Чем больше структур на территории области, тем для области лучше. Мы встречались с Богданчиковым. Роснефти будет поручено наполнение трубы на восток. А это совпадает с нашими интересами. Поэтому мы вот тут будем искать точки соприкосновения. Будет непросто с любым собственником, потому что Роснефть действительно в Томской области не была. Поэтому свое видение у нас свое. Но будем приближаться. Я думаю, что все будет нормально.
Мэр города Стрежевой, градообразующим предприятием которого является Томскнефть, накануне продажи компании высказывал опасения по поводу прихода нового собственника. Алексей Трошин.
Я никогда не могу сказать, кто лучше из них. Здесь нужно ставить вопрос, кто будет хуже из них. Потому что любая смена собственника – это всегда потеря темпа, потеря социальных программ. Но не будем загадывать. Хочется надеяться, что там тоже разумные люди, тем более государственные. Нам бы чем быстрее, тем лучше. И городу, и области, чтобы пришел новый собственник и сразу бы включил всю работу.
Сразу после того, как стало известно, что новым собственником Томскнефти стала Роснефть, Алексей Трошин, комментируя такой исход аукциона, не скрывал радости.
Это не худший вариант. Конечно, могли быть и получше. Но учитывая то, что заявку подали два представителя Роснефти и Газпрома, то для города, для области, смотрите, Роснефть предпочтителен по некоторым параметрам, чем Газпром. Уже имеются очень мощные предприятия Газпрома в области. И тогда бы покупкой Газпрома и Роснефти Газпром вообще становился бы как бы монополистом. Что немаловажно для наших болельщиков, появляется шанс все-таки Роснефти помочь нашей команде Томи. У ЮКОСа была, надо прямо сказать, социально-ответственная политика, то и Роснефти придется постараться.
По итогам аукциона Томскнефть и ряд других восточно-сибирских активов ЮКОСа достались Роснефти за 6,8 миллиардов долларов. Это всего на 5% больше стартовой цены. Для госкомпании Томскнефть стала одним из важнейших приобретений. Дочка ЮКОСа с 11 миллионами тонн годовой нефтедобычи выводит Роснефть по этому показателю на первое место в России. Сейчас томские власти рассчитывают подписать с Сергеем Богданчиковым соглашение о сотрудничестве. Томичи намерены внести целый пакет предложений по вопросам инвестиций и объемов добычи нефти, а также социальным гарантиям. В свое время ЮКОС поддерживал не один социальный проект в регионе.
Я на второй день пытался выйти на руководителя. Он на второй день ушел, президент компании Богданчика, в отпуск. Но он должен появиться здесь у нас. И мы договорились о том, чтобы подготовиться к встрече. Мы должны, первое, защитить и отстоять все цифры и все вопросы по Томскнефти, по инвестициям. Та программа, которая вот на этот год определена, чтобы она была выполнена, может быть, даже добавить вот тем 16 миллиардам рублей, которые собирались мы освоить, лучше бы 18-20, отстоять все интересы Стрежевого, Парабельского, Каргасокского районов, ну, там, где добывается нефть, города Кедрового, и вопросы области. Это бюджет. Предстоит приличная, серьезная работа.
Сказал губернатор Томской области Виктор Крес. Рабочая группа компании «Роснефть» во главе с президентом Сергеем Богданчиковым прибудет в Томск в 20-х числах мая. Томские власти говорят, что сейчас их задача – помочь «Роснефти» быстро разобраться в ситуации и зайти в регион. От этого теперь зависит экономическое развитие Томской области. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. А гость студии «Радио Свобода» – руководитель Института энергетической политики Владимир Милов. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода» – новости.
27 июня премьер-министр Великобритании Тони Блэр уходит в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии и главы правительства. Об этом он объявил, выступая на пресс-конференции в своем избирательном округе в Седжфилде на северо-востоке Англии. Новым премьером, как ожидается, станет нынешний министр финансов Гордон Браун. В Праге начались переговоры между Чехией и США о размещении на чешской территории американского радара, входящего в систему ПРО. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова. Указ об отставке губернатора подписан в связи с тем, что президент утратил к нему доверие, сообщает пресс-служба Кремля. Правоохранительные органы Москвы объявили в розыск нескольких подозреваемых по делу об обнаружении в городе накануне Дня Победы автомобиля со взрывчаткой. Двое, уроженцы Чечни и Дагестана, были задержаны уже в среду вечером. Россия и Казахстан договорились о создании первого международного центра по обогащению урана. Он начнет действовать в ближайшее время на базе химического комбината в Ангарске в Иркутской области. Соответствующее соглашение подписано сегодня в Астане в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Верховный суд России отменил приговор по делу 8 предполагаемых участников новосибирской группировки скинхедов, осужденных за нападение на уроженцев Узбекистана и Таджикистана. Дело возвращено в Новосибирский областной суд. Президент Украины Виктор Ющенко уволил третьего судью Конституционного суда Владимира Иващенко. Он, как и Сюзанна Станик и Валерий Пшеничный до него, отстранен от должности с формулировкой «за нарушение присяги». Компания «Роснефть» выиграла аукцион по продаже активов ЮКОСа в Самарской области. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 10 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
10 мая 1993 года. Азербайджано-армянский конфликт и миротворческие усилия России, Турции и Соединенных Штатов. Военно-дипломатическая миссия министра обороны России Павла Грачева в Турции. У микрофона Владимир Кулистиков.
Министр обороны России Павел Грачев отправился в Турцию с серьезной военно-дипломатической миссией, которая неизбежно затронет интересы всех государств Закавказья. Как сообщил информированный эксперт из свиты генерала, главная политическая цель – задействовать трехсторонний, разработанный по инициативе Москвы, Вашингтона и Анкары, план прекращения кровопролития. Этот план, как полагают в московских дипломатических кругах, уже сейчас наталкивается на скрытое сопротивление Еревана, который отправил в Вашингтон группу эмиссаров с целью убедить американцев не пускать план в действие. План не устраивает Армению потому, что фактически признает за ней статус воюющей стороны. В этих условиях ссылки официального Еревана на особые интересы Степанакерта, Нагорного Карабаха, на тот факт, что последнее наступление на Азербайджан организовано исключительно силами самообороны Карабаха, уже не будут приниматься во внимание. С другой стороны, в трехстороннем плане есть моменты неприятные и для Азербайджана, их тоже нужно разъяснить. Во-первых, кладется конец расчетам на одностороннее вмешательство в той или иной форме Турции в конфликт ради поддержки Баку. Неясен статус серой зоны, которая должна возникнуть на территории Азербайджана после предусмотренного планом вывода армянских сил не только из района Кельбоджара, но и из Лачина. Ясно, что азербайджанские войска туда допущены не будут, и московские эксперты с интересом ожидают, как будет реагировать Баку на утрату контроля над частью собственной территории. Утрату, которой, если соглашение вступит в силу, будет придан некоторый международно-правовой статус. Но Москву и Анкару больше беспокоит собственный статус в регионе, собственная роль. Ведь к этому региону повышенный интерес проявляет Иран. Если миссия Грачева будет успешной, взаимодействие двух государств, то есть Турции и России, станет постоянно действующим фактором, что очень устраивает Вашингтон. Миротворческий аспект переговоров российской делегации в Анкаре увязан с выгодными и для России, и для Турции конверсионными проектами и поставками военной техники, о характере которых пока не сообщалось.
Азербайджано-армянский конфликт. Радио «Свобода». 10 мая 1993 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры, которую подготовил и представит Иван Толстой.
В Французский кинематограф возлагает надежды на открывающийся 16 мая Каннский кинофестиваль. В последний раз главный приз «Большая пальмовая ветвь» доставался на родине французскому фильму 20 лет назад. Победителем фестиваля 1987 года стала картина Мариса Пиала «Под солнцем сатаны». В нынешнем году Францию представляют в конкурсе три фильма. «Старая любовница», снятая Катрин Брея, экранизация одноименного романа, популярного во второй половине XIX века прозаика Жюля Барбе Дорвильи. Американский художник Джулиан Шнабель, ставший кинорежиссером, представляет от Франции картину «Скафандр и бабочка» по мотивам мемуаров журналиста Жана Доминика Боби, который в 43 года перенес инсульт, парализовавший его. Третий французский фильм в Канне – музыкальная комедия «Песни любви» Кристофа Оноре. Рок-звезда Принс, на счету которого около 80 миллионов проданных альбомов, заявил, что нынешней осенью даст в Лондоне 21 концерт, после чего сделает большой перерыв в выступлениях, чтобы углубленно изучать Библию. Нью-йоркский скульптор Дэниел Эдвардс изваял статую наследницы всемирно известного гостиничного бизнеса и светскую львицу Пэрис Хилтон. Она изображена мертвой, обнаженной, с раздвинутыми ногами и мобильным телефоном в руке. Скульптура содержит намек на гибель в автомобильной катастрофе. Пэрис Хилтон часто водит машину нетрезвой. В томском издательстве Part.com вышла в свет книга «Чернеть на белом, покуда белое есть» с подзаголовком «Антиномии Иосифа Бродского». Это сборник, посвященный интерпретации художественной картины мира, философии слова и культурного контекста поэзии Нобелевского лауреата по литературе 1987 года Иосифа Бродского. Среди 16 авторов пятеро из Томского университета, остальные из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Архангельска, Саратова, Страсбурга, Флоренции. В Лондоне в возрасте 48 лет скончалась Изабелла Блоу, редактор британского журнала «Татлер», признанная законодательница мод, которая вывела в свет многих известных дизайнеров и манекенщиц. Весной 2007 года у нее диагностировали рак. Через две недели после операции Изабелла Блоу умерла. По некоторым сведениям, проникшим в прессу, она покончила с собой, приняв яд.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Великом Новгороде открылась самая большая со времени основания их движения выставка знаменитых питерских медьков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Площадь для выставки предоставил бывший завод «Планета», почти целый этаж которого принадлежит теперь выставочному объединению «Арт-Диез». Медьки привезли сюда около 200 работ – живопись, графику, коллажи на медьковские сюжеты и многое другое, отобрав для этой экспозиции свои лучшие проекты – артефакт, виды из окна, несколько работ нового проекта «История с географией», произведения которого объединены девизом «Я географию родной страны учил по винным этикеткам». Несмотря на отсутствие рекламы, открытие выставки получилось таким веселым и торжественным, какого сами медьки совершенно не ожидали, признается лидер и основатель движения Дмитрий Шагин.
Я не знал, сколько народу придет, потому что уже в Петербурге такое количество людей не ходит на выставке. Там пришло где-то порядка 2000 человек. Неожиданно играли местные народные оркестры, народных инструментов и песни пели.
В рамках ретроспективной Мисковской выставки приехал в Великий Новгород и их проект «Архетипы», о котором идеолог движения, автор книги «Медьки» Владимир Шинкарев написал, что это название должно означать использование древнейших и всеобщих тем и образов, отраженных в мифологии. Картины проекта – это самые доходчивые воплощения темы, типичные для каждого художника, которую, как правило, можно объяснить одним словом или фразой – героизм, городская романтика, одиночество.
Это такой предвыборный проект, который выставлялся в музеях уже многих городов, начиная с города Вятки, потом Ижевск, Хабаровск, Тверь, Торжок, а также просто ретроспективно выставки много картин моих, Владимира Шинкарева, Виктора Тихомирова, Это такие главные картины Ведьковские. Там вот нападение Икара, дорога домой, всюду жизнь. Ну и еще там целый ряд произведений. Дню Победы. Я из картины, например, поднятие флага на захваченную вражескую катер. Вот такая картина. Моряки поднимают флаг.
В числе авторов выставки дочь Дмитрия Шагина и Анна, которая привезла свои городские пейзажи. Открытие сопровождалось Митьковским фестивалем-олимпиадой, мастер-классом, когда все желающие рисовали свои работы под руководством Митьков. Выставка продлится до 10 июня. В первый день вход был свободный. Теперь бесплатно могут пройти только посетители ниже 120 сантиметров ростом, то есть дети, и те, кто придут в тельняшках. После Великого Новгорода выставка поедет в Финляндию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». 18 мая в Самаре открывается саммит Евросоюз-Россия. Стороны готовят не только взаимные предложения, но и взаимные претензии, которых накопилось довольно много. Некоторые политики и эксперты считают, что претензий значительно больше, чем предложений. И что разницу между европейским и специфически русским подходом к разным проблемам преодолеть невозможно. Об этом очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
Отношения России с Евросоюзом плохи как никогда в последние годы. Здесь и конфликт с Эстонией, и нервная реакция Кремля на американские планы разместить в Польше и Чехии элементы системы ПРО, и общее раздражение требованиями различных европейских организаций соблюдать права человека и считаться со свободой прессы и мнением оппозиции. Кремлевские пропагандисты все чаще, привычно передергивая, говорят о так называемом еврофашизме, впрочем, не объясняя, что они имеют в виду. Нынешнее празднование Дня Победы, как обычно, в разные дни в России и Европе, еще раз символически подчеркнуло глубину взаимного недоверия. Редакционный комментарий на сайте «Газета.ру» называется «Побег из Европы».
Как минимум дважды за последние два столетия, после разгрома Наполеона в 815 году и Гитлера в 1945, Россия покоряла Европу в буквальном смысле. Но играя в эти моменты истории ключевую роль в судьбе западной цивилизации, Россия в итоге не приносила свободу некоренным народам и не заимствовала западные ценности для внутреннего употребления.
Сложные, мягко говоря, отношения России и Европы еще более осложняются весьма распространенными российскими идеями о самоценности, самости, отдельности. А сейчас в ходу и разговоры о некой евразийской сущности России.
Россия веками считает себя не просто самодостаточной державой, но отдельной цивилизацией, претендующей на роль политического и духовного пастыря заблудших народов. Россия, даже пережив самое страшное, что может случиться с империей, потерю территории, продолжает настаивать на своей особости и самости.
Надо сказать, некой особой страной, находящейся на стыке больших европейских и азиатских цивилизаций, Россию считают не только политики, философы и политологи. Мнение это распространено и среди писателей, художников и даже музыкантов, говорит лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.
Россия, по моему ощущению, никогда частью Европы не являлась, хотя Азия она тоже не является. Но все же говорят, что Россия – это что-то, находящееся между Европы и Азии. Как географически, так, в общем-то, по-своему, и по ощущению людей, по психологическому настрою, по их отношению к миру. И именно этим Россия интересна.
Но вернемся к статье на сайте «Газета.ру». Враждебность к Европе соседствует у российских элит, политических, экономических, культурных, с прямой заинтересованностью, можно даже сказать, неразделенной любовью к ней.
Оставаясь в сознании российских элит и обывателей идеологически чужой и даже враждебной России, источником угрозы российской самобытности, Европа сохраняет для российской цивилизации ореол бытового идеала. Жить как в Европе, работать как в России – такова была полушутливая, но от этого не менее искренняя формула счастья многих россиян в разные эпохи. Россия не Европа, уже не Европа, еще не Европа, пока не Европа. Воспринимая многие внешние атрибуты европейской цивилизации, мы продолжаем бежать от нее при каждой малейшей попытке сближения. Мы живем по разным календарям и даже общую великую победу над общим врагом отмечаем в разные дни.
«Побег из Европы». Редакционный комментарий на сайте «Газета.ру». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
27 июня премьер-министр Великобритании Тони Блэр уходит в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии главы правительства. Об этом он объявил, выступая в своем избирательном округе в Сэшфилде на северо-востоке Англии. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова в связи с тем, что утратил к нему доверие. Правоохранительные органы Москвы объявили в розыск нескольких подозреваемых по делу об обнаружении в городе накануне Дня Победы автомобиля со взрывчаткой. Двое уроженцы Чечни и Дагестана были задержаны уже в среду вечером. Россия и Казахстан договорились о создании первого международного центра по обогащению урана. В Праге начались переговоры между Чехией и США о размещении на чешской территории американского радара, входящего в систему ПРО.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная компания «Роснефть» стала победителем очередного аукциона по продаже части имущества нефтяной компании «ЮКОС», а именно ее добывающих и перерабатывающих активов, расположенных по Волжье. За этот лот она предложила примерно 6,4 миллиарда долларов, на 7,4% больше стартовой цены. Это уже третья крупная покупка «Роснефтью» собственности «ЮКОСа» после того, как в августе 2006 года суд признал компанию банкротом, а ее имущество было выставлено на торги. В конце марта «Роснефть» выкупила принадлежавшие «ЮКОСу» примерно 9,5% своих акций, а на прошлой неделе приобрела его добывающие и перерабатывающие активы в Восточной Сибири. Правительство России одобрило сегодня законопроект о ратификации соглашения между Болгарией, Россией и Грецией, предусматривающего строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Соглашение о строительстве нефтепровода было подписано в Афинах в середине марта, говорит председатель правительства России Михаил Фродков.
На днях мы принимали делегацию правительственную в Болгарии во главе с премьер-министром. Эти вопросы обсуждались детально, и мы пообещали, что в короткие сроки мы проведем все необходимые процедуры для обеспечения ратификации подписанного соглашения. Это важный проект, который в значительной степени определять будет весь комплекс торгово-экономического сотрудничества между Россией и Болгарией, да и вообще в этом регионе европейского континента.
Объем продаж легковых автомобилей иностранных моделей в России в январе-апреле увеличился на 72% по сравнению с таким же периодом 2006 года, почти до 432 тысяч, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Самой популярной иностранной маркой на российском рынке по-прежнему остается американская компания Ford Motor, сумевшая продать за 4 месяца года примерно 54 700 автомобилей. На втором и третьем местах американская Chevrolet, входящая в концерн General Motors, и южнокорейская Hyundai. Самой продаваемой моделью в России стал Ford Focus, за ним следует Renault Logan и Chevrolet Lanos. По мнению экспертов, успех этих автомобилей в России объясняется их относительно невысокой ценой. В свою очередь, руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин отмечает, что и другие иностранные автомобильные компании, работающие в стране, стараются придерживаться схожей политики.
Все стремятся, безусловно, находиться в ценовых параметрах, близких к тем, которые есть у российских автомобилей. Потому что, ну, скажем, прямо благосостояние наших людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Эксперты швейцарской бизнес-школы IMD, одной из ведущих в Европе, представили очередной ежегодный рейтинг крупнейших экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Он составляется с 1989 года на основе сравнения стран более чем по 300 критериям, характеризующим их возможности и привлекательность для создания и ведения бизнеса. В рейтинг 2007 года включены 55 стран. 14-й раз подряд его возглавляют Соединенные Штаты. Далее в первой десятке Сингапур, Гонконг, Люксембург и Дания, за которыми следует Швейцария, Исландия, Нидерланды, Швеция и Канада. Германия на 16-м месте вслед за Китаем, Великобритания на 20-м, Япония на 24-м, Франция на 28-м. Россия получила 43-е место между Италией и Румынией. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас уже в протяжении нескольких лет происходило государствление экономики, то есть государства и государственные компании брали под контроль все большее количество предприятий, даже целых секторов. К этому в прошлом году добавилась новая тенденция. У нас теперь уже не просто государственная экономика, но экономика, в которой процветает государственный монополизм. Каждая из этих плохо само по себе, когда они сочетаются, это даже не вдвойне, а в десятерне плохо.
В Германии общий объем экспорта сократился в марте на 1,4%, сообщила Национальная служба статистики. Эксперты связывают сокращение немецкого экспорта в первую очередь с высоким курсом евро. Германия – крупнейший в мире экспортер товаров и услуг. В 2006 году объем немецкого экспорта составил 1 триллион 150 миллиардов долларов. Это на 10% больше, чем в США, и на 15% больше, чем в Китае. Правительство Венесуэлы объявило о национализации крупнейшей в стране телекоммуникационной компании. Оно выкупило на фондовых биржах в Каракасе и Нью-Йорке почти 80% ее акций, доведя долю государства в уставном капитале компании до 86,2%. Объем покупки составил 1 миллиард 300 миллионов долларов. Помимо телекоммуникаций, власти Венесуэлы возвращают под контроль государства крупнейшие проекты нефтяной промышленности и компании национальной энергетики. Курс доллара на сегодня 25 рублей 73 копейки, на завтра 25.78. Евро сегодня стоит 35 рублей 2 копейки, курс на пятницу 34.96. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 35 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В Стамбульском университете Мармара недавно был официально зарегистрирован первый в Турции студенческий гей-клуб. Это событие широко освещала турецкая пресса, как очередную победу демократии в стране. Но как на самом деле обстоят дела с правами геев и лесбиянок в Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Зеки Мюрен. С его песнями выросло целое поколение турок. Его называли «золотым голосом Турции» и «солнцем искусства». Зрители с восторгом принимали каждый новый шлягер. Однако о сексуальной ориентации Мюрена говорить никто не решался, хотя знали все. Кто еще в конце 50-х годов прошлого века мог осмелиться появиться на турецкой эстраде в женской одежде и косметике? В те времена ношение одежды противоположного пола считалось уголовным преступлением, говорит журналист, автор интернет-сайта для молодежи Арзу Гюнеш. Еще лет 20 назад турецкая молодежь не имела представления о существовании геев и лесбиянок. В семьях редко говорили о сексе, осуждая любое проявление свободных сексуальных отношений. Нестандартные сексуальные наклонности продолжали оставаться тайной. Известному исполнителю классической турецкой музыки Бюленту Эрсою, сменившему пол, долго запрещали давать интервью на эти темы за границей, называя это внутренними делами Турции. Впрочем, запреты не помешали ему продолжить карьеру и удачно выйти замуж. Тергей, ему около 40, он управляющий гей-баром в одном из стамбульских районов. Окружающие сегодня довольно снисходительно относятся к посетителям бара. Однако, по словам Тергея, случаются мелкие провокации. Хулиганы бросают в окна камни и тухлые яйца, но около 2 лет назад Тергей действительно рисковал жизнью. Тогда группа активистов гей-движения при поддержке чиновников Министерства по туризму организовала первую гостиницу для представителей секс-меньшинств на Средиземноморском побережье Турции. Тергей стал управляющим, бизнес складывался довольно удачно, но спустя некоторое время в местной прессе появились статьи о содомии, которая процветает под боком у правоверных мусульман. Военные и полиция не смогли обеспечить безопасность туристов. Дело дошло до стрельбы, которую разъяренная толпа устроила прямо в центральном холле. Многие бежали из отеля, а последних сам Тергей вывел на улицу под покровом ночи. Тогда меня чуть не растерзала толпа. Было довольно страшно. А прошлым летом из-за массовых выступлений гомофобов мы были вынуждены отказаться от запланированного гей-парада. Около 1000 жителей сосредоточились по маршруту предполагаемого шествия в городе Бурса и закидали камнями офисы местной гей-организации. Во избежание кровопролития полиция велела нам не покидать здание. Местная полиция не предприняла никаких действий, чтобы утихомирить демонстрацию гомофобов. Пассивность властей ярко демонстрирует их отношение к сексуальным меньшинствам. На протяжении нескольких лет власти Анкары, столицы Турции, пытались закрыть офис местной организации сексуальных меньшинств «Каос». Жалобу на гей-активистов подал вице-мэр после того, как группа потребовала предоставить ей статус официального неправительственного правозащитного агентства. Организация существовала с начала 90-х, однако долгое время не могла получить признание, говорит активист организации Ахмед. Суд запретил препятствовать деятельности группы «Каос», единственной национальной правозащитной организации для трансвеститов, геев и лесбиянок. В Турции гомосексуальность не является уголовно наказуемой, однако права геев постоянно нарушаются. Геев, например, не берут в турецкую армию. А в прошлом году либеральные политики предложили парламенту одобрить законопроект о запрете дискриминации по признаку сексуальной ориентации, но консерваторы его отвергли. Полуподвальное помещение в центре Стамбула – офис организации «Каос». Мы не одни и будем бороться за свои права. С этих слов начинаются встречи участников организации, которые проходят еженедельно. Многие турецкие гомосексуалы не знают о своих правах. Одна из главных проблем – право на работу. Узнав о неклассической сексуальной ориентации, многих увольняют, выгоняют на улицу. 46-летняя Ибру прежде работала в муниципалитете города Зонгулдак в центральной Турции. «Они уволили меня, как только узнали про это», – говорит она. В отличие от гомосексуалистов, у лесбиянок иные проблемы. Чтобы скрыть свою ориентацию, они вынуждены выходить замуж. Многие кончают с собой и завидуют геям-мужчинам, более свободным в своем выборе. Турецкие гомосексуалы, однако, не теряют надежду, что все изменится к лучшему после вступления страны в Европейский Союз. Под давлением ЕС турецкие власти уже отменили закон о содомии. Однако общество по-прежнему негативно относится к любым проявлениям нетрадиционной любви. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о политической ситуации в Англии, которая складывается после того, как Тони Блэр назвал дату своего ухода, 27 июня. Вас ждет репортаж из Испании. Там завершается международная конференция по борьбе с наркоторговлей. Ну и кроме того, такая неполитическая, но в прямом смысле слова наболевшая тема. Чем вызван большой рост числа аллергий в 21 веке. Слушайте Радио Свобода.
Никто из нас не хочет видеть Иран в роли ядерной державы.
Президент Турции Ахмед Сезер заявил, что останется на своем посту, пока не изберут нового руководителя государства.
18 человек, известных полиции, готовились помешать проведению саммита «Большой восьмерки».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По различным данным, в США находится от 10 до 12 миллионов нелегалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.